Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем рассматривать нынешние события. Спецоперация на Украине является только их частью, как вы понимаете, и далеко не самой большой частью, сквозь призму неявных глобально-экономических процессов. Ибо все, как вы понимаете, упирается в экономику, в нашу возможность получать энергоносители по доступным ценам. Теперь смотрите, что сейчас главное – топливо – это, безусловно, нефть. Наша цивилизация, та, какой мы ее видим, автомобили, лоукостерные авиакомпании, перелет в которых стоил дешевле бизнес-ланча, они все возникли благодаря дешевой нефти, и они все отправятся в небытие как раз, когда эта дешевая нефть кончится. Это происходит буквально на наших глазах. Если вы там посмотрите, что говорят в Германии, что говорят на Украине. Да-да, такая украинизация Европы вместо вступления Украины в ЕС, то они прямо говорят: не включайте зимой батареи, меньше принимайте душ, меньше ешьте мясо, пересаживайтесь там с дизельных автомобилей на велосипеды и трамваи. Я с большим трудом себе представляю, как, например, крестьянин пересядет с трактора там на что? На электрический комбайн, вы еще его разработаете. И если вы посмотрите подавляющее большинство стран, исторических лидеров добычи нефти, то с 2016 года там нефть, добыча или стагнирует, или уменьшается. Пожалуйста, Саудовская Аравия, да, 586 миллионов тонн в 2016 году, в 2018 году 578, да, стагнирует. Уменьшается в Венесуэле, хотя это там на втором месте в мире долгое время по добыче нефти. Ну да, отчасти растет в США и Канаде, но это происходит, это восстановительный рост, потому что в США, например, при зеленых экспериментах Обамы там очень многие скважины были просто законсервированы как неэкологичные, да. И теперь самый главный вопрос: а почему? А почему, несмотря на эмбарго на российские энергоносители, Европа лишается нефти? Нет нефти. Как же так? Диво дивное. Да все дело в том, что те же самые нефтяные монархии Персидского залива, например, они не замещают своей нефтью, ушедшую из-за эмбарго российскую нефть, не потому, что они так любят Россию, а потому что пик добычи уже пройден, ее не нарастить. Ну, формально, да, вы скажете, что есть там разведанные запасы, которые увеличиваются с каждым годом. И я вам скажу очень простую вещь. А вот помните, была такая пирамида Мейдоффа, Берни Мейдофф, на десятки миллиардов долларов обманул инвесторов, показывая им очень красивую отчетность. И инвесторы шли, несли еще миллиарды. И проблема в том, что его аудиторы, то есть бухгалтеры, которые эту отчетность ему рисуют, это были аффилированные лица с ним, которые сами были заинтересованы в том, чтобы показать красивую отчетность. И вот те ученые, геологи, экологи, которые для мировых держав рисуют вот это вот количество разведанных запасов нефти, они вот те самые аудиторы из пирамиды Берни Мейдоффа. Ну ладно, пойдем дальше. Про нефть понятно, да? При этом самая энергия будущего – это атомная энергия, да? Но для этой энергии нужно топливо. Нужно топливо. И где оно находится? Оно находится, например, в Казахстане И здесь совершенно интересно, так необычно и неожиданно. Вот первая в мире страна там по добыче урана – это Казахстан, 41% мировых запасов. И совершенно удивительно, что в Казахстане вспыхивают протесты в начале этого года с попыткой перехвата власти. Да? Украина, кстати, 9-е место в мире по производству урана. Это действительно много. Это действительно много. Россия на 7-м месте. Да? Узбекистан на 5-м месте. И тут посмотрите, как интересно. Делаем элементарнейший, простейший подсчет. Казахстан 41% мировой добычи, Узбекистан 7%, Россия 6%, Украина 1%. То есть получается больше половины добычи урана, этого топлива 21 века, да, потому что понятно, что альтернативы атомной энергетики нет, сосредоточено на территории России. Вернее, простите меня, на территории бывшего СССР, с которой Россия или так, или иначе аффилирована, там Казахстан у нас вообще в Евразийский экономический союз входит, ну, с Узбекистаном там, несмотря на приступы русофобии, у нас, ну, более или менее отношения. Ну, вот сейчас с Украиной как-то мы тоже пытаемся отношения построить уже не в формате «они нас ненавидят», а вот в формате «очистительный компресс способствует выздоровлению». Да? То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что Запад может абсолютно вводить абсолютно любые санкции, там, грозить отказаться от нефти и газа, но он не может, в принципе, не может там, да, дотянуться до нашего урана. Хотя очень хотел бы, и еще раз говорю, события в Казахстане это показывают. О чем это говорит? Это говорит о том, что Россия может просто сесть, подобно вот этой вот мудрой китайской обезьяне на холме, и смотреть, как у подножья этого холма дерутся всевозможные другие смешные животные. Да? И в этом отношении, если рассматривать украинские события как спор о том, кому будут принадлежать энергетические активы, запасы урана. Кстати, вот остров Змеиный, там тоже недалеко от Дуная вполне могут находиться углеводороды. Сланцевый газ незадолго до событий 2014 года обнаружен, кстати, в восточном Донбассе, там чуть ли не под Славянском, то есть ровно там, где последние 8 лет идут боевые действия. О чем это говорит? Это же говорит о том, что я уже эту мысль проводил в предыдущем эфире, я ее повторю, что в самое ближайшее время нас ждет мир, я имею в виду мир, ждет сильнейший кризис, кризис, сравнимый с 1929 годом, когда в тех самых благословенных США люди просто умирали на улицах от голода и готовы были буквально за еду работать. Вот эти прекрасные американские автобаны. Рузвельт создавал трудовые армии, где люди за еду работали. И если вы думаете, что я преувеличиваю, то десятки тысяч американских эмигрантов в СССР, которые там у нас челябинские заводы и сталинградские тракторы поднимали, они не от хорошей жизни ехали, они ехали именно от того, что в США им в буквальном смысле пришлось бы работать за еду. Интересно, да? Ну, в советское время о том, что США нам помогали с индустриализацией в самом буквальном смысле, говорить не любят. Так вот, о чем бишь я? Что, опять же, учитывая приближающийся энергокризис, энергокризис приближается ровно по одной причине. 150 лет назад можно было копнуть лопатой землю в нефтеносном районе, и оттуда бы брызнула нефтяная скважина. То есть, чтобы добыть 100 бочек нефти, нужно было сжечь одну бочку нефти, да, 100 к 1. Сейчас, чтобы добыть 100 бочек нефти, нужно сжечь 50 бочек нефти, да, в некоторых районах, там в Арктике, например, а других и больше не осталось, да, там на шельфе где-то. Очень скоро мы придем к пропорции, когда для добычи 100 бочек нефти нужно будет сжечь 90 бочек нефти. О чем это говорит? Это говорит о том, что бензин, все производные вот этой вот нефти, пластики, страшно подорожает. И недаром нам всем говорят, что, ребята, пересаживайтесь на трамвай. Интересно, да? Мультипликационный фильм «Король лев». Кстати, его ремейк фотореалистичный 3 года назад выпустили. Там самая яркая сцена, которая абсолютно не несет никакого сюжетного развития. Ее можно вырезать спокойно, но она есть. Это вот Тимон, Пумба и Симба, милейшие персонажи, которым сопереживаешь, едят насекомых. Да, помните эту сцену? Ведь это же дети, это программирование детского сознания. А почему? А потому что в условиях приближающегося продовольственного кризиса ничего, кроме как есть насекомых, не останется. Это я, вот я про глобальный Запад. Россия здесь в куда лучшем положении, и мы должны быть счастливы. Спасибо, Господи, что я москаль, позвольте мне так сказать, абсолютно безо всякой тени иронии. Мы продолжим наши конспирологические изыскания буквально через минуту. Оставайтесь на линии. Я, Эдвард Чесноков, бескомпромиссно раскрываю тайны мировой закулисы.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
Ну и давайте все-таки отвлечемся от финальной битвы масонов с Ротшильдами и поговорим о насущных, повесточных таких вещах. Анатолий Шарий, я достаточно скептически к нему отношусь. Человек говорит, я украинец, я горжусь тем, что я украинец. Он об этом, по-моему, в интервью мне сказал в 2016 году. Я тогда уже работал в комсомолке. И проблема не в том, что там это хорошо или плохо, что человек украинец. Да? Но проблема в том, что украинство – это определенная политическая доктрина и определенный набор ценностей, главное из которых – это, безусловно, антирусскость. И когда вот такой хороший, правильный, вроде бы антифашистский, не такой украинец, говорит, бьет себя в грудь, говорит, я украинец, это значит, что он является, расписывается в том, что он антирусский. Потому что Украина изначально создавалась как антироссия, поэтому еще раз говорю, вот все эти восторги, что ах, там есть такой прекрасный блогер, там, который разоблачает режим. Ну, хорошо, нет, я искренне рад, как говорится, пусть 100 цветов и так далее, но вот скептически относимся мы к таким людям. И неудивительно, что после 24 февраля он окрасил себя в те цвета, какие он окрасил, но при всем при этом, безусловно, свободу Анатолию Шарию, которого 4 мая задержали по запросу украинской прокуратуры, при том, что он проживает в прекрасной стране Каталонии, что автономная область Испании. То есть это к вопросу, опять же, о европейской вот этой вот свободе слова, они же нас там очень любят критиковать, и я решил узнать из первых уст, что там с господином Шарием. Я позвонил его адвокату, которого зовут Гонсало Бойя, и вот что он мне сказал. Слушаем.
Как сейчас обстоят дела с Анатолием Шарием?
В настоящее время Шарий находится на временном задержании до получения ордера на арест, который выдается, если органы следствия смогут обосновать необходимость подобной меры в суде. В ожидании развития событий в вопросе экстрадиции, запрошенной Украиной. Он был арестован в среду, в четверг явился в Национальный центральный суд Испании и признал, что был арестован с условием не выезжать из страны. А сейчас он находится дома.
Украинские власти заявляют, что его выдадут Украине. правда ли это?
Я не в курсе того, что утверждают украинские власти, но, по моему мнению, Шарі не будет экстрадирован в Украину по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что преступления, в которых его обвиняют и требуют экстрадиции, являются политическими преступлениями в соответствии с испанским законодательством. Во-вторых, потому что нет абсолютно никаких гарантий неприкосновенности его жизни в Украине. Поэтому, по крайней мере, на основании этих двух причин он не будет выдан Украине. Мы уверены, что когда придет время, то сможем предоставить суду все доказательства.
В чем его обвиняют и как вы вообще оцениваете эти обвинения, которые против Анатолия выдвигает украинская сторона?
Анатолий Шарі обвиняется в государственной измене, а также в разжигании национальной вражды и ненависти, унижении национальной чести и достоинства, согласно украинскому уголовному суду. Факты, описывающие ордер на арест, являются в основном мнением политиков или журналистов. Поэтому, на мой взгляд, в его действиях нет абсолютно никакого уголовного преступления. И мы будем защищать его, потому что мы считаем, что это нарушение, выходящее за рамки договора об экстрадиции.
Да, я немного поясню. Господин Бой, адвокат, с которым мы сейчас говорили, он каталонец, английский язык для него не родной, мы там как смогли перевели, но он имеет в виду, что обоснование вот этого вот ордера на арест Шария – это просто изложение его взглядов политика и журналиста, и с точки зрения юриста ничего криминального или нарушающего законодательства Испании там нет. Но еще раз, дорогие друзья, я сомневаюсь, что вы нас слушаете, но если все же вы живете в Европе, будучи теми или иными оппонентами киевского режима, ну, помните о Шарии. И вот тот же Кива, да, он там координатором был запрещенного правого сектора на Полтавщине, с него, наверное, там как-то отдельно можно и даже нужно спросить. Я сейчас не о его прошлом, а о том, что он как умный, безусловно, человек сделал единственно правильный выбор и переехал в Россию, да. Ну, здесь вот он успешно выступает на телеканалах, при том, что еще раз интернет помнит все, он призывал к украинизации Донбасса, и это отдельный разговор, как вообще он спускает такие каналы, но речь сейчас о том, что вот уважаемые украинские позиционеры, да и любые другие, в общем-то, не будьте как Шарі, будьте как Кива. Конечно, и опять же, при всем нашем скепсисе к политическим взглядам Анатолия, свободу Анатолию Шарию, свободу, безусловно. Ну, а теперь давайте вернемся к моей любимой конспирологии. Значит, и к чему это приведет? Я напомню, что в прошлом блоке я рассказывал про предстоящий, приближающийся энергокризис. И посмотрите, как интересно. Россия, сейчас наш Росатом, в последние годы стал главным экспортером атомных электростанций. И если вы посмотрите на карту, где строятся атомные электростанции, вы увидите очень странную такую дифференциацию. В одних странах атомные электростанции не строятся, хотя, казалось бы. Например, на момент объединения Германии, 90-й год, в ФРГ и ГДР было там порядка 30 АЭС. Сразу же АЭС в ГДР стали закрываться, в аннексированной ГДР. Удивительно, да, при том, что некоторые из них там были введены буквально за пару лет до того. Сразу же стали закрываться. И сейчас, вот по последним данным, из этого огромного массива электростанций не осталось ни одной. Есть статья в Википедии, в англоязычной, она так и называется «Перечень атомных электростанций в мире», и там можно посмотреть, какие из них планируются к закрытию, какие из них будут строиться, да, И вы удивитесь, из почти 80, например, АЭС в США планируют строить только две. В чем проблема? В том, что вот эти АЭС в США, в Германии, во Франции, в Англии, в других странах Старого Запада построены в 60-е, 70-е, 80-е годы. И свой ресурс они по естественным причинам скоро выработают. Ну, чтобы построить станцию АЭС, нужно там от 5 до 10 лет. И совершенно логично было бы, если бы взамен этих станций, которые, очевидно, выработают там ресурс в течение 5-10 лет, строились, начали новые. Но мы этого не видим. Затем, смотрите, какой интересный вопрос. А метро, например, такой же, в общем, инфраструктурный объект, ну, АЭС – это энергоинфраструктурный объект, метро – это инфраструктурный объект. Метро на Западе, в тех же странах, там, США, Германия, Англия, строится или нет? Строится в совершенно ничтожных количествах, совершенно ничтожных. В 21 веке вы просто погуглите для интереса, я не собираюсь вам прямо выкладывать все карты, я хочу, чтобы вы свою собственную работу провели, если вам интересно. Просто узнаете, сколько станций метро построено вот в Старом Западе, и при этом сколько в Москве. В Москве там по 10-20 километров в год, то есть столько же, сколько на Западе построено с начала века. С начала 21 века, да? То есть удивительно, когда мы видим, что страны четко делятся на зоны роста и на зоны упадка. В одних странах строится АЭС, как в России, там, в Турции, да, в Китае, в Эмиратах и так далее. Строятся инфраструктурные проекты, как метро, например. Проводятся всевозможные спортивные мероприятия, которым, опять же, разворачивается грандиозное инфраструктурное строительство. Там две Олимпиады в Китае, зимние и летние, Олимпиада в Сочи в России, чемпионат мира по футболу, в Катаре там чемпионат, да? Удивительно, да? То есть, подождите, ну как же так? А вот если допустить, что идет четкое разделение мира на зоны упадка, где в одних есть строительство и реальная экономика, а вдруг остались только фьючерсы и опционы. Вы у любого человека, который в США был, там, спросите, как там с инфраструктурой, как там с дорогами, с мостами, там, с городской средой в Нью-Йорке и за пределами центра, метро, инфраструктура там в ужасающем состоянии, там просто никто не вкладывается, там даже сами публицисты американские бьют тревогу. Вот почему это происходит и как все это связано с нынешними событиями и нынешним переустройством миропорядка, мы поговорим в четвертом блоке, а вот в третьем блоке, то есть сразу после новостного блока, мы с вами перенесемся в Армению и узнаем, что же там происходит в этой нежно любимой нами стране. Поэтому оставайтесь на линии, слушайте меня, Эдварда Чеснокова.
Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
Ну и мы сейчас пытаемся установить связь с Арменией, чтобы все-таки узнать, в связи с чем там происходят массовые протесты, кто их организует, зачем, как это отразится на отношениях с Россией. А пока я продолжу, ведь я же не зря сказал про Армению. Если вы посмотрите, где полыхает, просто географическую карту, то будет очень интересно, да? Казахстан, Армения, Украина, если там посмотреть весь мир, то там в Эфиопии, например, сейчас там на севере Эфиопия ведет то, что она сама называет контртеррористическая операция в Тиграе, Ближний Восток и так далее. То есть это все, что интересно, да, Армения, Эфиопия, Афганистан, кстати. Между Киргизией и Таджикистаном там что-то периодически вспыхивает. Это или государства высокогорные, как Эфиопия, Афганистан, Армения. Просто погуглите, на какой высоте над уровнем моря находится Ереван, Аддис-Абеба, там Кабул и так далее, да? Или государство, кстстати, Киргизия, да, Таджикистан, или государство, удаленное от моря, я имею в виду от Мирового океана, как Казахстан. То есть, что мы имеем? Я к чему так плавно все подвожу и собираю все, пытаюсь собрать воедино, что очень вероятны глобальные изменения климата. О них я, опять же, цитировал там слова мировых лидеров на одной из прошлых передач. И очевиднейшим образом выделяются зоны роста и зоны упадка. И контроль сейчас, почему вот там война вокруг Украины, да, постоянные какие-то противостояния вокруг Армении, там чуть ли не каждый год какая-то попытка Майдана происходит, опять же, война за контроль над Карабахом. Все это зоны, которых потенциальные глобальные изменения климата затронут в наименьшей мере, зоны роста. И если все посмотреть именно с этого ракурса, да, например, заход американцев в Афганистан. Смотрите, в Афганистане нет нефти, да? Почему? Зачем? А вот если это рассматривать с позиции того, что американцам критически необходим был контроль над будущей зоной роста, зоной, которая мало пострадает от изменений климата, то все очень логично. Просто американцы надорвались, там распилили триллион долларов и в итоге ушли из Афганистана, потому что у них уже экономика не позволяла. Да, попробуем Мику включить. Мика, вы с нами? Мика? Мика, здравствуйте. Да, здравствуйте. Мика Бадалян, я не знаю, правильно ли вас там назвать одним из организаторов вот этих вот мирных демонстраций в Ереване.
А организатором нет? Но очень активным участником.
А вот расскажите, что происходит, что за люди выходят на улицу?
Да, с 17 апреля в Ереване начались протесты. Первый начал это бывший глава службы национальной безопасности Артур Ванесян, объявив бессрочную акцию протеста. Далее 25 числа подключились остальные оппозиционные парламентские и внепарламентские силы. И сегодня это уже переросло в многотысячные митинги, которые помимо сбора большого количества людей в течение дня сопровождаются перекрытием транспортных узлов по всей стране. И сейчас полиция уже ни с чем с этим не справляется. И город Ереван, он практически парализован каждый день. Основные транспортные развязки блокируются. И, соответственно, в городе, в стране уже довольно серьезный кризис.
А они против чего выступают там? Против Пашиняна там или...
Да, совершенно. Ага. Все основной... весь этот протест начался после того, как Никол Пашинян призвал снизить планку по требованиям по отношению к Нагорному Карабаху. Фактически он идет на уступки Азербайджану, что означает сдачу Нагорного Карабаха, которая, по мнению всех, приведет в дальнейшем к сдаче и армянских территорий.
Да, но при этом там регулярно... Да, периодически собираются в Ереване люди на проукраинские, то есть антироссийские митинги. Вот что это за люди, они пересекаются с вами как-то?
Да. На самом деле это взаимосвязано, потому что уступки Азербайджану и, соответственно, Турции, с которой тоже сейчас собираются открыть границы, это уход в сторону, уход из зоны влияния России в сторону Запада. И вот те проукраинские акции, которые были согласованными властями и проводились с их попустительства, это вся та же русофобская линия, которую ведет нынешняя власть.
Да, но вот я просто вас перебью, подождите, пожалуйста, но многие оппозиционеры, в том числе радикальные, там выступающие в буквальном смысле за развал России, нашли приют в Армении, после 24 февраля здесь спокойно живут, никто их не трогает, вот это вообще нормально?
Смотрите, мы гостеприимная страна, которая не против там конкретных людей. И 21 апреля была последняя на данный момент попытка проукраинской акции перед посольством России в Ереване. Возможно, вы видели, я со своими соратниками устроил тогда контракцию, можно так сказать, для разгона их митинга, их акции. И тогда я заявлял, что мы видим, что Украина ведет совершенно открытую политику, враждебную политику по отношению к Армении, и мы не позволим поднимать символы. Мы не заставляем людей выгонять, украинцев выгонять из Армении. Мы сами недавно прошли войну, знаем ее ужасы, но поднимать символику вражеского нацистского государства у себя дома мы не позволим.
Да, и, наверное, заключительный вопрос. Ну вот, там же постоянно проходят какие-то митинги против Пашиняна. Они в прошлом году там были. То есть, ну, нам вот из Москвы как-то все это кажется такое вот постоянное хождение по кругу, и в итоге Пашинян легитимно выигрывает выборы, да?
Да, прекрасно вас понимаю, в 2021 году действительно были в 2020, но в 2021 также был палаточный городок. 25 февраля его организовали, когда Генштаб поддержал оппозицию. Однако сейчас ситуация отличается кардинально, потому что тогда, ну, будем говорить откровенно, было все на эмоциях и без применения технологий, не было никаких действий, был палаточный этот городок, постоянно собирались митинги, и все. И так это все, к сожалению, стихло.
Пар сегодня ушел в свисток, как говорят.
Так и есть, да. Сегодня все делается правильно, сегодня есть очень серьезная динамика, сегодня у Пашиняна было экстренное совещание с главами полиции и службы национальной безопасности, которые сообщили ему о том, что если митинги будут продолжаться еще несколько дней, количество людей будет увеличиваться, и сдержать это уже будет невозможно.
Да, спасибо. Мика Бадалян, армянский публицист, регулярный посетитель и участник вот тех самых протестных митингов, которые проводятся в Ереване последние дни. Спасибо, Мика, что нашли время и дали нам картинку с митинга. Еще раз, то, что говорит наш уважаемый гость, это исключительно его мнение. Мы всегда за мирный политический диалог. Россия не вмешивается во внутренние дела своих союзников или соседей, наверное, так лучше сказать, по СНГ. Спасибо, Мика, что нашли время. И я вообще рад, что вот это прямое включение немного отвлекло нас вот от всей этой конспирологии, но давайте на самом деле вернемся. В чем история? История в том, что очевидно, что вот этот вот пожар, пылающий вокруг России, он связан даже не столько с попытками Запада как-то подорвать влияние России, осложнить ей жизнь, он связан с постоянной попыткой перехватить контроль над теми территориями, которые в ходе изменений климата станут зонами роста, над теми территориями, где можно будет выращивать продовольствие спокойно, да, где можно будет там добывать энергоносители и так далее, и так далее. И вот если смотреть на все с глобальной точки зрения, то все очень логично. Продолжим буквально через пару минут и сделаем мощный вывод.
Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
Да, и вот мы сводим воедино все эти нити, которые я протянул в предыдущих блоках. Смотрите, как интересно получается. Коронавирус как тест-система, когда мы видим, что происходит, по сути, ровно то же самое, что происходит сейчас. Регионализация, обрыв старых экономических цепочек, сокращение транспортной подвижности населения и так далее, и так далее. Сейчас происходит ровно все то же самое. Выключение России из глобальной, западной, то есть экономической системы. При этом представьте себе, например, что Кремль, да даже год назад, взял бы и сказал, запрещаем там экспорт капитала, ну, олигархам там и всем тем чиновникам, олигархам всем. Сказал бы, все, там, вы там, у вас можете делать, что хотите, но национализируйтесь, в хорошем смысле этого слова. Ну, Кремль бы, в общем, столкнулся бы с колоссальным саботажем, да, с фрондой. А сейчас возник прием, который называется третья сила, когда ты вводишь некую третью силу, которая создает проблемы для людей, являющихся нейтральными по отношению к тебе, эти люди превращаются в твоих союзников. Ну, самый такой яркий пример. Ни шатка, ни валка шли отношения России с Эритреей. Эритрея – это страна в Восточной Африке, стратегическая, конечно, там выход к Красному морю. Американцы ввели против Эритреи санкции из-за того, что она помогает Эфиопии в тиграйском конфликте, почти как Белоруссия помогает России. И что? Ну, естественно, Эритрея стала дрейфовать как бы к тому, против кого американцы тоже ввели санкции. Вот недавно встреча была между главами МИД России и Эритреи на высоком уровне, да? То есть, что мы имеем в виду, возвращаясь к этой истории? Коллективный Байден вводит жесточайшие санкции, 10 тысяч санкций, больше, чем против Ирана, больше, чем против Кубы и Северной Кореи, против России. И не мы, не Баширов и Петров забирают у условного Фридмана его лондонское поместье. Или накладывают арест, по крайней мере, оставляя несчастные 2000 фунтов стерлингов на житье-бытье. А сам Запад это делает. По сути, сам Запад решает наши проблемы. Сам Запад работает на национализацию наших элит. Когда Россия отключена от Свифта, это значит, что бегство капитала в принципе невозможно. Ну, ни в кармане, ни в чемодане же вы вывезете свои миллиарды от сырьевой ренты. Ну, смешно же, да? Когда Запад не покупает нашу нефть, это значит, что и бегство капитала, выводимого как процент с доходов с этих нефтедолларов, невозможно. Улавливаете, да? То есть, если бы вот всей этой истории с новым санкционным витком, вызванным спецоперацией, не было, то ее бы стоило выдумать, простите за пошлое выражение, потому что никто не является сейчас нашим лучшим союзником, чем вот эти странные западные персонажи, которые вводят все больше и больше санкций из ада. После первых санкций из ада в 2014 году мы создали свою национальную платежную систему. То есть буквально, если бы мы, например, в 2014 году ввели войска на Украину, то все ваши карточки просто бы перестали работать. У нас просто не было своей национальной платежной системы. Вот представьте себе, да, сейчас ничего мы даже не заметили. Да? Буквально Нам бы есть было бы нечего, потому что зависимость России от импорта некоторых видов продовольствия тогда была критическая, а сейчас, ну, там, ну, бананы мы импортируем, ну, цитрусовые, да и то, ну, проживем без бананов. Вот без хлеба и мяса, и птицы не проживем. И они у нас есть. Мы их за 8 лет импорта заместили. То есть те решения Кремля, там, которые кажутся странными и нелогичными на короткой дистанции, на длинной дистанции они выглядят очень даже хорошими. Если, опять же, рассматривать все с точки зрения конспирологии. В итоге мы имеем, что очевидно, в связи с глобальными изменениями климата произойдет регионализация мира, то есть деление мира на такие макрорегионы, и сейчас, в общем, идет контроль, идет спор между тем, кто будет контролировать вот этот север Евразии. Да? И Россия сделала весомую заявку. И в этом отношении совершенно не важно, там, где будет проходить линия разграничения между российскими войсками и ВСУ. В условиях, когда Россия окажется одной из немногих стран, которая сможет себя прокормить, обеспечить энергоносителями, мы уже победили. Понимаете? Потому что выигрывает страна с крепкой экономикой и с прочным тылом. У нас, слава богу, все есть. Кремль годами строил эту дымовую завесу, помахивал вот этой вот морковкой. Ах, мы там строили Крымский мост, там вложили 300 миллиардов рублей, значит, мы не будем пробивать сухопутный коридор в Крым. Это была дымовая завеса, как вы понимаете, чтобы обмануть западных аналитиков. Ах, мы делаем вид, что там Донбасса не существует, и русских людей там не существует. Вот, пожалуйста, накапливайте свои силы у нас, накапливайте, чтобы мы буквально опередили вас на пару часов. Очень тонко. Очень хорошо, да? И самое главное, мы водили перед носом Запада морковкой под названием «Северный поток-2», строили там его, обсуждали, и Запад думал, что это крючок, на который он нас подвесил, ведь эти русские потратили миллиарды, там сколько, 10 миллиардов евро, да, на строительство «Северного потока-2», но они же не отступят, да, но это же глупо. А на самом деле те сверхприбыли, которые мы, например, получили за этот месяц скачка доллара и евро относительно рубля, потому что экспорт энергоносителей-то никуда не делся, если там не Европа, так там Индия и Китай их покупали, Турция. Все эти сверхприбыли, они с лихвой перекрыли все затраты и на Крымский мост, и на «Северный поток-2». И Европа думала, что она нас переиграла, что она накрепко приковала, и что мы, что называется, не рыпнемся и позволим ей сделать на Украине все, что этот вот Еврорейх хочет вместе со своим киевским филиалом. Но нет. Как видите, это мы их переиграли вот этим белым слоном, троянским конем, так и незапущенным Северным потоком и другими нашими историями. И это прекрасно, друзья. Это говорит о том, что у нас в Кремле сидит руководство, которое привело Россию из состояния 99-го года, когда буквально на еще молодом портале Лента.ру печаталась статья «Россия попросит у США еще немного еды». Это вот буквально. Ножки Буша со своей этой странной болезненной розоватостью лежали у нас на прилавках. А сейчас это мы экспортируем курятину, индюшатину и так далее. Это мы их переиграли. И вот в этом отношении все очень логично и очень складно. И я рискну сделать предположение. Ну, любой конспиролог, наверное, должен еще и делать прогнозы, то совершенно, ну, понимаете, совершенно неважно, я сейчас очень непопулярную вещь скажу, да, но сейчас, в 2021 году, не очень важно там наличие того, о чем, то, что мы называем русский флаг над Киевом, да, важно, есть ли у нас энергия, есть ли у нас черноземы, есть ли у нас прочный тыл, есть ли у нас армия, способная выполнить любую задачу верховному главнокомандующему. Да? И если эти глобальные климатические изменения произойдут, то мы в буквальном смысле сможем сказать там, нашим уважаемым соседям, хотите не умереть с голоду и получить там русский хлеб и немножко русской нефти? Поднимите сами русские флаги там над своей столицей. Тогда будете не голодать. Вот так вот. Вот так я вижу ситуацию, хотя, еще раз говорю, это исключительно мое авторское мнение. Я пытаюсь увязать нити, которые с близкой дистанции кажутся беспорядочным переплетением, но на отдалении, в масштабе, на большом расстоянии неожиданно складываются в глобальный узор. С вами был, дорогие друзья, Эдвард Чесноков. Я рад, что мы можем с вами откровенно, без скатывание в либеральное беснование и в такой турбопатриотизм обсуждать эти и другие темы на волнах радио «Комсомольская правда». Всем хороших выходных и верьте, безусловно, в Россию. Русская победа впереди. До свидания.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема.